Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. Турция отказалась стать гарантом для Украины по примеру 5-го пункта устава НАТО. Такую же позицию занимают Великобритания и США. Об этом, кстати, турецкая сторона не устает напоминать. Речь идет о пункте устава, согласно которому члены Альянса занимают коллективную оборону, и нападение на одного из участников Альянса считается нападением на всех. Вот схожие гарантии Турция дать Украине не готова. А президент Украины пытается привлечь в качестве гаранта в заключении договоренности с Россией, помимо Турции, еще и Индию, еще и Китай. Но это все пока лишь разговоры. А вот в России готовы рассмотреть вариант участия в качестве гарантов постоянных членов Совета Безопасности ООН. Отдельно, кстати, упоминается обязательное участие в договоре Белоруссии. Как разворачивается ситуация вокруг возможных переговоров России и Украины, и что вообще в перспективе есть, будем рассуждать как раз в этом часе. На связи со студией «Радио Спутник» Евгений Войко, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Евгения Викторовна, вот снова как-то активно начинает возникать вопрос переговоров. Расскажите, пожалуйста, условия для того сложились? Нет такого ощущения, что как-то эта тема вот форсируется в угоду какой-то, допустим, стране? Та же Турция активно свои позиции наверняка усилить, мировые позиции, международные, региональные, усилить бы хотела за счет того, чтобы на теме переговоров чем-то поспекулировать.
Да, несомненно, если говорить про роль Турции, то, так сказать, роль модератора, роль посредника, Эрдоган на себя неоднократно, что называется, пытался примерять. Это было сделано в Стамбуле, и даже несмотря на то, что каких-то заметных и видимых соглашений достигнуто не было, тем не менее уже в дискурс брошен такой термин, как «стамбульские переговоры», или «стамбульский раунд». То есть, в принципе, Турция звучит. И сейчас, несомненно, также есть интерес в том, чтобы этот переговорный процесс, по крайней мере, в нем в той или иной степени в виде посредника принимала участие Турция. Да, это в том числе отвечает довольно выраженным лидерским амбициям самого президента Эрдогана. Тем самым он и внутри страны зарабатывает для себя определенные очки, и, несомненно, на внешней арене, собственно, Турция неоднократно уже заявляла о том, чтобы повышать свой статус региональный, ну, в общем-то, в данном случае мы видим и глобальный тоже.
А вот можно как раз действительно напомнить, вы сказали, напоминает Турция. Ведь слова, которые были сказаны Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел Турции, о том, что возможно бы снова провести встречу Лаврова и Кулебы в Анталье или в Стамбуле. Вот слово в слово это говорилось несколько недель назад, и все-таки как определенный контакт состоялся в рамках дипломатического форума в Анталье. А не говорит ли это о том, что ситуация буксует, и Турция, ну, как-то не очень преуспевает в этом вопросе?
Если говорить про видимые успехи, именно переговорные, дипломатические успехи, то очевидно, что их нет, поскольку, так сказать, и прежде всего внутри России, если брать российский дискурс, конечно, довольно много скепсиса относительно итогов этих переговоров, в принципе, хода и даже где-то целесообразности этих переговоров. Поэтому, да, уже было два этапа, собственно, на уровне министров иностранных дел переговоры в Турции и вот уже на уровне переговорных групп России и Украины в Стамбуле. И говорить о каких-то заметных, ощутимых результатов здесь тоже не приходится. Соответственно, да, мы можем констатировать, что с точки зрения самого переговорного процесса, несомненно, здесь такой во многом медийный и где-то даже такой имиджевый интерес Турции просматривается для того, чтобы предоставить площадку, для того, чтобы повысить, конечно, упоминаемость Турции, ну и параллельно вести, что называется, кулуарные переговоры со всеми сторонами для того, чтобы извлекать для себя здесь бонусы и экономические, и, в общем-то, военные. Турция этого не скрывает.
А насколько вообще вопрос гарантов, потенциальных гарантов, возможных, может стать точкой, ну, где стороны вообще никак не смогут договориться? Потому что, ну вот фигурируют, например, страны, члены Совета Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Ну вот они могут стать, сказать, нам это неинтересно, мы хотим дальше играть в санкции и поставлять оружие на Украину.
Если брать те страны, постоянные члены Совета Безопасности, кто входит в НАТО, это, собственно, Соединенные Штаты, это Великобритания, то они уже сказали, что они такую формулу не принимают, они не готовы выступать гарантом. Угу. Тому есть несколько причин, то есть помимо, собственно, их такого публичного дистанцирования от прямого вовлечения в конфликт, неоднократно и Вашингтон, и Лондон говорили, что не будут направлять своих солдат, ну, по крайней мере, публично это озвучивалось, а статус гаранта безопасности во многом, так сказать, и предполагает их потенциальное вовлечение. И второй момент, та формула, которую предлагает Украина, стать гарантами безопасности для стран НАТО без, так сказать, именно по примеру пятого пункта, но без членства Украины в НАТО, это фактически стремление Киева избежать взносов в альянс, те самые 2%, при том, что сами страны на себя эти гарантии безопасности берут и берут определенные обязательства. Очевидно, что ни Соединенные Штаты, ни Лондон вот в такие игры играть не готовы. Об этом немножко также говорилось и в Берлине, что, в принципе, Германия такой вариант рассматривает, но очевидно, что здесь Германия, скажем так, не вполне самостоятельный игрок, и ориентироваться исключительно на позицию Берлина здесь тоже не следует. Что касается тех стран Совбеза ООН, кто не входит в НАТО, да, это прежде всего Китай, то здесь очевидно, что у Китая есть собственная позиция. Китай сейчас, что называется, с одной стороны присматривается, присматривается и, собственно, наблюдает за тем, как будет развиваться ситуация с военной точки зрения относительно России и с экономической в контексте давления с точки зрения Соединенных Штатов. Как будет вести себя Вашингтон, какая риторика будет и как будет выстраивать отношения Вашингтон с Пекином. Поэтому говорить о том, что Китай также будет выступать в обозримой перспективе гарантом безопасности именно по этой модели, ну, здесь тоже было бы слишком рано.
Вот прошлись про всем странам Совета постоянным членам Совета Безопасности ООН, а вот Франция как-то выпала. А между тем звонки Эммануэля Макрона Владимиру Путину, это едва ли не мемом стало в политических таких кругах. Что с Францией? Или здесь там пока президентские выборы не завершатся, рано судить? Потому что наверняка, кто бы ни победил, охотно бы примерили на себя вот этот статус гаранта. Или нет? Что помешать может, или что подтолкнуть, наоборот, может?
Ну, если брать наиболее прогнозируемый результат этих выборов, это, собственно, победу действующего президента Макрона, то да, действительно, так сказать, президент Франции, особенно в период старта своей избирательной кампании, ее такую самую пиковую фазу, активно пытался быть вовлеченным в этот конфликт, при том, что он лично, с Владимиром Путиным не встречался, что уже сделал, допустим, канцлер Австрии, то здесь пока все ограничивается телефонными переговорами.
У Макрона же была встреча, когда еще на дальнем расстоянии сидели, тоже, кстати, мемовская встреча была.
Да, ну это было еще до начала военной операции. Да, то есть
Прошу прощения, вы правы, абсолютно.
И Шольц ездил, и, собственно, Макрон ездил, да, это было еще до начала, и, так сказать, здесь каких-то тоже серьезного прогресса не было. Вот, поэтому, если говорить про позицию Франции, то Макрон, конечно, пытается сейчас быть более вовлеченным в этот конфликт, в том числе на контрасте с Великобританией прежде всего, а это не секрет, что в Париже рассматривают Великобританию как своего конкурента, что называется, в евроатлантическом блоке и в Европе, в частности, политического, экономического конкурента. Поэтому Франция также играет в лице Макрона свою игру, пытаясь заявить о себе, пытаясь также выступать в роли посредника. Что касается гарантии безопасности, здесь также сложно говорить о том, что Франция однозначно на это согласится, если не будет, что называется, общего такого евроатлантического консенсуса. А Париж, несмотря ни на что, в этом плане не вполне независим, хотя в рамках европейского пространства, да, и пытается, ну, быть более активным, чем, скажем так, это было, когда лидером Германии была Ангела Меркель, или когда Великобритания была в составе Евросоюза. Сейчас, да, Макрон пытается использовать этот шанс, когда вот схема меняется, ситуация меняется. Насколько ему удастся выступать в роли гаранта, вопрос очень сложный, опять же, поскольку полной самостоятельностью все-таки Макрон здесь не обладает.
Еще тоже не могу не задать такой вопрос. А насколько сегодня вообще с Украиной, непосредственно с Киевом, можно вести, ну как, переговоры о переговорах? Вообще поднимать этот вопрос? Или все-таки нужно пообщаться с кем-то посерьезнее? И из Северной Америки, и из Европы?
Ну, что касается позиции Украины, очевидно, что на нее ориентироваться как минимум довольно сложно, если на первых этапах Киев в лице Зеленского активно призывал к переговорам. Потом, так сказать, когда уже, скажем, судьба, в частности, Мариуполя уже стала предрешена, Киев сказал о том, что никаких переговоров не будет, что такой вариант не рассматривается. Теперь снова идея о переговорах реанимирована. То есть говорить о последовательности киевской позиции здесь, в общем-то, не приходится. Понятно, что здесь, уж тем более о самостоятельности в контексте принятия решений украинскими властями тоже говорить не приходится, поэтому, да, формально, возможно, так сказать, переговоры ведутся с киевской стороной, но, по большому счету, решения принимаются не там.
Так и можно ли какую-то, не знаю, какую-то зрелую часть, какую-то здравую мысль выделить из вот таких позиций, которые меняются, ну, едва ли не раз в неделю?
Ну, из такой нелинейной позиции, позиции непредсказуемой и непоследовательной, здравую мысль, понятно, выделить сложно, тем более, что мы видим разноголосицу не только во времени, но и, собственно, внутри элиты. То есть уже есть расхождение в речах, собственно, Зеленского, в речах Арестовича, даже иногда в речах министра иностранных дел Кулеба. Поэтому здесь понятно, что какой-то предсказуемости не наблюдается, и выделять что-то здравое тоже не приходится, тем более, что элиты сами себе периодически противоречат.
А вот вопрос Белоруссии. В России настаивают, что в договоре должна обязательно участвовать Белоруссия. Насколько это важный и принципиальный момент?
Здесь, несомненно, так сказать, разыгрывается текущее взаимоотношение России и Беларуси. В общем-то, действительно, фактически и Москва, и Минск оказались, что называется, в одной лодке. Обе страны под санкциями. Обе страны сейчас ориентированы на экономическое сближение, на сближение, вот, в частности, в области космических исследований. Мы это видели на прошлой неделе, идея звучала. И в этом смысле, так сказать, Москва, да, в том числе для того, чтобы и повышать, в том числе, и статус своих партнеров, статус тех стран, которые сейчас выступили с российских позиций, но фактически это только Белоруссия, вот так вот полностью, создает пул своих лояльных себе игроков для того, чтобы иметь более крепкие, в том числе и переговорные позиции, и позиции, ну, уже вот в последующем, когда будет вестись уже речь скорее о политических вопросах.
Так в Беларуси поэтому, вроде, да, раньше никто не сомневался. Тут уж нечего формировать этот пул из Белоруссии.
Это да, но встает вопрос о том, чтобы эти отношения институционализировать, придать им все-таки правовые рамки и повысить, прежде всего, переговорный и даже в большей степени юридический статус. Тем более мы помним, да, что Александр Лукашенко говорил о том, что в случае, собственно, переговоров, переговорного процесса нельзя забывать о Белоруссии. Судя по всему, были определенные здесь достигнуты договоренности между Москвой и Минском, и этот момент также был учтен.
В завершении тогда тоже не могу такой не спросить момент высказывания отдельных европейских политиков, причем высокопоставленных, о том, что военное решение, военный путь — это возможный способ разрешения ситуации на Украине. Насколько это, ну, как подзуживает украинскую сторону, или насколько это вообще идет вразрез и мешает планам привести все в конструктивное русло?
Здесь, в общем-то, наблюдается противоречие. То есть, с одной стороны, элиты европейские прежде всего призывают к миру, но в то же время, едва ли не в ежедневном формате, заявляют об отправке оружия, необходимости накачивать Украину оружием и, собственно говоря, воевать до последнего украинца, тоже уже такая расхожая фраза. То есть здесь, конечно, есть в этом интерес, и сам Боррелли об этом говорил, и, в общем-то, тот же Джонсон говорил о том, что необходимо продолжать боевые действия. Регулярные визиты в Киев говорят о том, что, конечно, интерес продолжения этого есть. И вот последнее заявление Шарля Мишеля о том, что он теперь знает и знал, и теперь в этом убедился, кто виноват, и, собственно, что с этим виновником делать, явно здесь, так сказать, камень в российский огород. Поэтому, да, здесь такое противоречие. Явно Евросоюз в лице, прежде всего, европейской бюрократии не делает ставку на мирное разрешение этого конфликта.
Евгения Викторовна, спасибо вам огромное за обстоятельный разбор ситуации. Евгения Войко, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России, в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Татаренков Трофим, он же известный в сети как Тро Барбаросса. Наше популярное в Ютубе шоу «Изолента Лайф», которое помогает вам каждое утро правильно понимать происходящие события, теперь на радио «Спутник» каждый день с 9 до 12 утра. Не пропустите. Всем привет.
Мы Мы продолжаем. И вот вопрос возможных переговоров, условий этих переговоров России и Украины. Как-то, если уж поднимается на первый план, ну, возникает очень интрига возникает относительно того, что будет. Причем будет прямо вот, что называется, здесь сейчас, потому что параллельно с этими встречами, с этой подготовкой ведутся и вооруженные действия. Политолог Павел Тарусин с нами на связи. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Если вы не против, давайте вот начнем как раз вот с усилившихся или повторившихся, я уж не знаю, какое слово правильнее подобрать, мнений, которые стали звучать о том, что, возможно, на Украине можно все разрешить и военным путем. Потому что если раньше Боррель, конечно, этим удивил, но это выглядело каким-то вычурным моментом, он там в Твиттере в свое время разное писал, теперь и другие еврочиновники, ведущие, и международные, и конкретно определенных стран об этом говорят едва ли не прямым текстом. Вы это как оцениваете?
Ну, вы знаете, конфликт на Украине, он реально будет разрешен военным путем на полях сражений. То есть в данном случае российская армия, она выполнит свои задачи по разгрому вооруженных сил. Киевский режим будет лишен инструмента насилия над своими гражданами, и граждане Украины смогут определить будущее своего государства. Либо это будет какое-то независимое, либо в ассоциации с Россией, либо же какие-то области перейдут в состав России. Но в данном случае опять мы видим и по риторике, и по результатам переговоров, что никакого дипломатического решения вопроса не будет. Именно на полях сражения определится будущее Украины.
А как вы расцениваете ситуацию? Можно ли, или можно вообще это делать, расценивать, оценивать, осматривать? Насколько в Европе в самой единая позиция существует? Грубо говоря, поймут ли они сами, с чего ожидать? Потому что это тоже важный момент. Мирный процесс, не мирный, военный, не военный. Отправить вооружение или отправить какую-нибудь, например, гуманитарную помощь?
Ну, в Европе все прекрасно понимают. Возможности России, возможности Украины. Они прекрасно понимают, что пространство Украины используется для ослабления нашей страны, для выбивания каких-то преференций со стороны Евросоюза, Европы, НАТО. Вот. Все эти поставки вооружения, которые мы видим, да, они болезненны, но они не повлияют на ход боевых действий. С другой стороны, вот поставка там вроде бы танков, орудия, поставляется в основном металлолом, да, которому 50-40 лет, еще советского выпуска, да, которые, ну, просто чтобы привести в движение, не говоря уже направить на поле боя, ну, нужны месяцы. Поэтому в данном случае мы видим то, что просто Запад избавляется от тех запасов вооружения, которые у него были, да, и дает возможность военно-промышленному комплексу, прежде всего американскому, ну, получить новые выгодные заказы. То есть кому война, ну, а кому с Западом компания мать родна.
Да, эту поговорку никто не отменял. Павел Владимирович, а если немножечко, как бы здесь правильнее сказать, выделить главное? Вот понятное дело, что на российском вопросе, на ситуации с Украиной можно сделать себе очень хорошую политическую карьеру, причем сделать ее здесь, сейчас, причем сделать оперативно. За чьими высказываниями, за высказываниями каких стран стоит последить? Грубо говоря, где навострить ухо, чтобы понимать, вот здесь, возможно, какие-то либо договоренности, либо здесь вот наметилась какая-то точка противостояния. А где, ну вот, что-то, что может стать очередным звонком телефонным от Макрона. Это вот, цитируя такую достаточно распространенную шутку, что если Макрон не позвонил Путину или не подумал о том, чтобы позвонить Путину, ну, день прошел зря.
Вы знаете, это, наверное, дело журналистов отслеживать заявление.
Так потому-то и хочется понимать, да, где важное.
Но опять же, если мы проанализируем выступление российского руководства, то оно перестало доверять западным партнерам, так называемым, да, оно не верит в их обещания. Поэтому все вот заявления, которые идут от западных руководителей, лидеров, они просто в Москве, в Кремле не воспринимаются. То есть, опять же, Запад скинул маски и показал себя как противник, который желает сдержать развитие России, отбросить ее, как заявлял Байден 20 лет назад. Да? Вот. Поэтому верить каким-то заявлениям, тем более выстраивать там на них политическую линию, мы не будем. Владимир Владимирович Путин сказал прямо, что никакие заявления нас не устраивают, мы будем выстраивать наш курс, исходя из государственных интересов нашей страны, и ничего более.
А в такой ситуации не выглядит ли невозможным вообще процесс нахождения вот этих самых гарантов, ну, которые могли бы поучаствовать в договоренности с Украиной именно вот в этом статусе? Почему? Ну, потому что за последнее время и сказано, и сделано странами, которые гипотетически могли бы гарантами стать, уже немало.
Вы знаете, ведь уже и был опыт вот этого коммюнике Будапештского, да?
Ну да.
Меморандума. Вроде бы давали.
Начало 90-х, да, да, да.
Да, но когда пришло вот время, да, все как-то умыли руки, все спокойно отошли в сторону. Украина настаивает, чтобы гарантии были по примеру 5-й статьи блока НАТО. В случае нападения немедленно вводятся соответствующие меры военного характера, и контингенты приходят на помощь Украине. Но ни одна страна мира, в частности, вот Турция, по примеру Чавушоглу, да, он сказал, что мы не
отдаваем
давать такие гарантии. Ни США, ни Великобритания. Почему? Потому что руководство Украины настолько скомпрометировано своими действиями, да, и что Запад понимает, в случае необходимости или там какой-то, оно подставит страны, гаранты, да, под необходимость вступать в мировую ядерную войну. Никто этого не хочет. Поэтому если будут даваться какие-то гарантии, они слишком расплывчатые. Может быть, как-нибудь, консультации, там, давление. А Украина хочет, чтобы напрямую вводились военные контингенты, напрямую применялись западные вооруженные силы. Но этого не будет.
Как оцениваете выступление, заявление, инициативы, например, генсека ООН? Гутерреш собрался на встречу в Москву, в Киев. Примут ли его? О чем будут говорить? Насколько он сегодня сильный переговорщик? Вообще он переговорщик ли?
Ну, учитывая отношение к Организации Объединенных Наций, глав ведущих государств, мировых держав, то, что действительно говорят о кризисе, ну, роль ООН, она подорвана, потому что и она сильна, а он только тогда, когда между мировыми державами существует консенсус в отношении тех или иных проблем мировой политики. Этого консенсуса нет, поэтому Организация Объединенных Наций не игрок. Но она может приехать, Гутерреш, там, в Киев, в Москву, передать какие-то предложения, обменяться мнениями, прозондировать позицию руководства двух стран, но не более того. Все эти инициативы, там, пасхальные перемирия, они просто отвергаются нашей стороной, потому что это затягивание огонь Украины, там, лишняя жертва.
Частично на этот вопрос уже ответили и осветили достаточно подробно, но тем не менее, а кто-то сегодня мог бы выступить достаточным переговорщиком, авторитетным для всех? Вот в сегодняшней ситуации, может быть, я не знаю, не политик, какой-нибудь общественник или религиозный деятель, что-нибудь такое возможно?
Если Рамзан Кадыров, ну, это шутка, конечно, но, опять же, исход не переговоров решит саму суть конфликта, а именно вооруженное действие. Необходимо, чтобы вот этот националистический режим, он утратил свой силовой инструментарий. Пока существуют эти вооруженные силы Украины, которые там пытают наших пленных, расстреливают мирных, прикрываются ими, говорить о том, что конфликт будет разрешен, ну, нельзя. Мы им дадим передышку там на 5-6 лет. Запад снова накачает его оружием, как после 2014 года. Подготовит войска. И что, по-новому начинать эту операцию? Конечно, нет. Поэтому вооруженные силы, вот это единственный наш переговорщик. Армия и флот, как говорил Александр III.
Так, а каковы тогда, получается, перспективы? Я из ваших слов так понял, что спецоперацию нужно будет продолжать вплоть до, ну как, на всей территории Украины. Потому что, ну так или иначе, какое-то останется территориальное образование, где будет, ну вот, прежняя власть, действовавшая и действующая, и вот эта накачка, она совершенно никуда не денется, оружием я имею в виду.
Вы знаете, сложно сказать вот, в плане того, что политический класс, политическая элита Украины, она не состоялась. Она не способна, вот как бы вам сказать, создать именно живучую государственность. Нет тех политических сил, которые бы смогли руководить страной и создать мирную, свободную, развивающуюся Украину. Поэтому вот вопрос-то в том, кто будет править. И в данном случае, все-таки мы склоняемся к тому, что, видимо, Украина, распадется. Такое ощущение, потому что, мы уже видим заявление там главы Харьковской области, временной военной администрации, да, уже в Херсоне о том, что надо провести референдумы и присоединяться к России.
Насколько это реалистичный момент? Потому что, ну, вот практически это меняется отношение к вот этому вопросу, к этой позиции, и вот от недели к неделе. Я имею в виду, что можно наблюдать эту эволюцию, такую позицию. Потому что если еще несколько, ну, буквально месяц назад и аресту могли глав городских образований, других муниципальных учреждений подвергнуть, то теперь вот такое высказывается.
Вы знаете, вот в данном случае нельзя торопиться. Мы воюем не столько вот с военной машиной Украины, да, сколько воюем за сознание людей, за те вот изменения тех представлений о мире, о России, о будущем Украине, в каком формате она должна жить, развиваться. Этот процесс, ну, не происходит в течение недели. И мы вот видим, что на протяжении 2 месяцев существенно поменялось настроение, представление украинского общества. Что эти вот преступления в СУ, преступления нацбатов, они, ну, отталкивают украинский народ от киевского режима. Они показывают, что, ну да, с Россией это будет лучше. Не случайно вот всего уже в Запорожской области проголосовало за то, чтобы присоединиться к Донецкой Народной Республике. Это будет продолжаться, потому что то, как ведет себя вооруженные силы Украины, как осуществляет политику киевский режим, но это люди уже понимают, это не в интересах самой Украины, не в интересах украинцев, когда бомбят ракетами, бомбят, ну да, свои же там населенные пункты, убивают своих же жителей. Вот там сегодня ракета упала, там разбомбила это, как ее, птицеферму. Ну, кто будет это поддерживать?
Павел Владимирович, спасибо вам огромное за конструктивный, честный разговор о ситуации. Политолог Павел Тарусин в эфире «Радио Спутник». Меня же зовут Алексей Красильников. Всем спасибо большое.